ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Бхагаватам, песня 3, глава 29, 9, описание преданного служения. Санскрит. Вишаяна бисандхая яша айшварья певала арчада варчает йомам питтхава сараджаса. Вишаян, объекты чувств. Аписантья, направляя на. Яша, славу. Айшварьям, богатство. Эва, поистине. Ва, или. Арча адаву, поклонение божеству. Арчает, может поклоняться. Як, тот, который. Мам, мне. Ритхапхава, индивидуалист. Са, он. Раджаса, в гуне страсти. Перевод стиха. Когда божеству в храме поклоняется индивидуалист, который служит Господу, рассчитывая на вознаграждение в форме материальных наслаждений, славы и богатства, его служение является преданным служением в гуне страсти. Комментарий Шрилы Прабхупады. Очень важно правильно понять смысл слова индивидуалист. Этим словом переведены санскритские слова «пхиннадрит» и «притхакхава». Индивидуалисты называют того, кто отделяет свои интересы от интересов Господа. Преданные, находящиеся под влиянием гуны страсти и невежества, уверены, что главной заботой Верховного Господа является исполнение их желаний и просьб. Цель таких преданных – получить от Господа как можно больше материальных благ для удовлетворения собственных чувств. Такова психология индивидуалиста. На самом деле, чистая преданность, о которой шла речь в предыдущей главе, предполагает, что ум преданного приведен в гармонию с умом Верховного Господа. Единственным желанием преданного должно стать исполнение воли Всевышнего. В этом заключается единство преданного и Господа. Но когда у преданного есть интересы или желания, отличные от интересов Верховного Господа, его настроение называют умонастроением индивидуалиста. Если такой преданный, кавычки, жаждет материальных удовольствий, не связанных со служением Верховному Господу, или рассчитывает, что Господь пошлет ему по своей милости славу и богатство, это указывает на то, что он находится под влиянием гуны страсти. Майявади, однако, по-другому объясняют смысл слова «индивидуалист». Они говорят, что, поклоняясь Верховному Господу, человек должен считать себя тождественным ему. Это другая форма преданности Господу, оскверненная гуной материальной природы. Представление о том, что живое существо не отлично от Всевышнего, порождено гуны невежества. Подлинное единство заключается в единстве интересов. У чистого преданного нет другого желания, кроме желания действовать во имя Верховного Господа. Пока в действиях преданного сохраняется малейшая примесь корыстных мотивов, следует понимать, что его преданность осквернена тремя гунами материальной природы. Песня 3 глава, 29 текст. 9. Вишая Абисандасья, Абисандхая, Яша Айшваря Эвава, Ачадапачает Йомам Притабхава Сараджаса. Когда божеству в храме поклоняется индивидуалист, который служит Господу, рассчитывая на вознаграждение в форме материальных наслаждений, славы и богатства, его служение является преданным служением гуни страсти. Итак, мы продолжаем вчерашнюю тему писания преданного служения в разных качествах, в разных материальных качествах, в зависимости от того, в какой гуне находится человек, его деятельность также окрашивается в определенные качества. Называется гуна-карма сочетание. Качество повлияет на деятельность. Есть качества врожденные, есть качества приобретенные. Между ними существуют некоторые различия. Врожденные качества — это прарабдха карма, тоже карма, но проявленная карма, она в течение жизни, как правило, неизменна. Например, профессия – это тоже гуна-карма. Определенные есть качества, склонности, и я выбираю определенную деятельность. Это гуна-карма. Это врожденное сочетание. Уже маленьких детей можно испытать, проверить, к чему они склонны, едва они начинают ползать. В ведической традиции предлагают выбрать предмет на столе и впускают на стол или на ковер, где разложены инструменты или деньги, книги, оружие. И этого несмышленного еще ребенка пускают таким образом, чтобы увидеть, какая же судьба, какая же гуна-карма. Он выбирает те предметы, которые ему нравятся. И уже понятно становится, к чему он будет склонен. То есть это уже врожденные свойства. И также их можно как-то менять. Но, как правило, эта гуна-карма материальная, она зафиксирована рождением, поэтому неизменно, это трудно. Трудно изменить свою природу, говорится. Более того, невозможно. Бхагавадгита Кришна говорит об этом, не нужно ломать или подавлять эту природу. Скорее, нужно ее занять правильной деятельностью, в правильном направлении. Кем бы человек ни был профессионально, не имеет значения. Может быть, простым рабочим или дворником. Ну, самая простая какая-то профессия. Либо он может заниматься производством, бизнесом каким-то, банковским делом. Другая склонность у человека, природная. Либо он к руководству склонен, к менеджменту или к военному делу. Или он хочет обучать других. Четыре варны называются. Варна также значит цвет. Четыре окраски существуют. То есть эти люди совершенно по-разному понимают, что хорошо, что плохо. Они совершенно по-разному оценивают окружающий мир. С точки зрения просто труда, как помощники, это одна точка зрения на общество, людей, мир. С точки зрения выгоды и бизнеса, совершенно другая точка зрения и видения. Это класс людей. Организаторы и военные смотрят совершенно по-другому также. Ну и учителя, они, как правило, миротворцы, занимаются объединением всех этих классов, какое-то одно русло, при помощи единого какого-то знания. И к чему же тогда нужно знание, если у человека есть эта гуна-карма, природа? Ну и получил профессию, и все, и работает, кажется, так. Мы же только что объяснили, это же неизменно, что это с ним поделает. Если я рабочий от природы, или я военный от природы. Я уже знаю свое дело, собственно, я уже получил это все, мне это интересно, мне это получается хорошо. Зачем тогда мне еще какие-то браманы, зачем кого-то слушать? И есть другая гуна-карма, которую можно менять. Здесь нужны знания. Мы, конечно же, несомненно, хотим много изменить в жизни. И для того, чтобы изменить жизнь к лучшему, необходимы другие знания. Не просто знание своей материальной природы, как есть, как спать, совокупляться, как обороняться, как есть. Кто-то скажет, нужно для этого быть рабочим, зарабатывать деньги и есть. А торговец скажет, нужно для этого заниматься хорошим бизнесом, и потом есть, уже в хорошем условии. И кшатри скажет вояли то же самое, что чтобы поесть, нужна организация. Он даже не будет думать о деньгах, он будет налоги собирать. Но он тоже будет есть. Если все это действует для одной и той же цели, то это животное существование. Даже если мы занимаем высокопоставленное положение, руководителя или учителя, если за всем этим нет какой-то высшей цели, кроме этой еды, сна, совокупления обороны, это просто животное существование. Вот в этом все дело, в этом весь обман. Недостаточно быть организованным обществом. Например, некоторые животные тоже хорошо организованы. Живут в стаях или стадах каких-то. Бобры прекрасно организованы. Даже люди удивляются, как у них организация. Нам и не снилось. Пчелы, муравьи прекрасно организованы. Когда ученые наблюдают, потрясаются. Там тоже классы есть различные у них. Свое распределение обязанностей и труда. Но за этим стоит тот же самый принцип. Еда, солнце, окупление, оборона. Поэтому просим, изучив свою гуна-карму, получив профессиональные навыки, этого недостаточно, чтобы стать совершенным или улучшать свое существование. То есть человек единственный, кто может улучшать свое существование. Он может из животного превратиться в человека. Вот животное не может. Не дано, нет. В той форме жизни чрезвычайно сложно. Недостаточно разума. А животное может быть добрым даже. Великолепно добрым. Но оно остается глупым, невежественным животным. Как корова. Она очень доброе существо по своей сути. Если, конечно, ее не запугивать как-то, не стращать. Но очень доброе существо, доверчивое ко всем. Доброта у ней абсолютная. Сатва-гуна, говорится, молоко дает человеку, как мать. Рада, когда кто-то подходит. Если вы видели корову, конечно, не запуганную, в хороших условиях, они такие все. Они живут с человеком, они любят человека. Они привязываются даже к нему, как к собственному теленку. По глупости. Потому что потом их ведут на бойню. Человек разумный пользуется, что у животного нет разума. И забывает о ее доброте. Но еще хуже животного становится. И кто же в этом виноват? Гуны страсти и невежества. Гуны страсти и невежества. Поэтому до какой-то степени можно менять свое поведение. Не профессию, а поведение внутри. Если у нас есть какая-то природа, она остается практически на всю жизнь. Может, всю жизнь работать в какой-то одной профессиональной линии. Нет необходимости ее менять. Но качество деятельности нужно изменить. Качество слов. Качество деятельности, качество мыслей. То есть возвышение гуна-кармы. И тут мы видим, что люди могут быть великие. Даже если занимаются простыми делами. Даже если они просто занимаются обычными семейными делами. Они могут быть великими, если качество меняется. Люди в гуне страсти будут стать великим, это именно, вы знаете, приобрести какие-то великие атрибуты. Ну, большой дом, машину, большие деньги. Или большую власть, большую известность, славу. А как еще стать великим? Здесь утверждается нет. Великий человек – это качество. И в низших гунах природы это по-разному понимается величие человека. В гуне невежества он считает себя великим даже без всяких на то оснований. Нет никаких оснований, причин, чтобы другие видели, что он великий. Но он так считает, что он великий. Максимальное проявление гуны невежества в духовной практике – это «я есть Бог». Человек считает себя Богом. Просто вы не знаете об этом человеке. Может быть, я еще не до конца этого знаю, но по сути я Бог. Такова философия. Сейчас очень распространенная философия. Это гуна невежества. Гуна невежества – это гордость. Но если дворник не имеет ложного эго, это великая личность. Но если царь имеет ложное эго, он не великая личность. Поэтому говорится, что лучше родиться чандалом, неприкасаемым, но преданным Богу, чем браманом непреданным. Браман – великий ученый, великий учитель для всех классов людей. Но если он не преданный, ничего ценного в этом нет. Все та же еда, солнце, окупление народа. Вот и все знания заканчиваются. Итак, гуна страсти создает такое впечатление величия, богатства, славы, успеха. Здесь говорится об этом. Все преданные в гуне страсти, они надеются получить вознаграждение за свое служение. Все преданные имеются в виду не только сознание, конечно, не понимайте так, пожалуйста. Преданных много в других конфессиях, религиях и линиях. Преданный тот, кто служит Богу. Он выбрал такой путь. Это есть в любой конфессии мира. вайшнавской традиции любовь много линий очень. Четыре сампрадая существует, пять религиозных систем. И везде можно найти людей искренних, стремящихся служить Богу, достичь совершенства духовного. Но в гуне страсти они все хотят иметь какую-то материальную выгоду. Итак, какая религия даст мне богатство? Скажите, покажите это место. Даст мне успех материальный. Какая религия даст мне здоровье? Вот что мне интересно. Какая молитва? Напишите мне молитву. Даст здоровье, я буду богат. Мне не важно, к какому Богу обращаться. Мне важно здоровье получить. Мне важно быть успешным в жизни, когда богатым, здоровым, дети, чтобы тоже развивались хорошо. Какой Бог помогает им дать мне? Это гуна страсти. Он ставит прежде всего вперед свои интересы. Он не думает, что у Бога есть какие-то интересы, но считает его безличным существом. Богу, а что Богу вообще, собственно, нужно? Разве ему что-то нужно? Гуна страсти он более или менее отождествляет с человеком. Например, если вы богат, несусветно, то что вам еще нужно, говорят люди? Да. Он также мыслит. Если Бог такой богатый, все имеет, то что ему нужно? Единственная задача у меня молиться, чтобы выпрашивать что-то у него от этого богатства, чтобы у меня что-то тоже перепало. Ему невдомек. Почему нужно все выпрашивать у Бога? Вот что интересно. Ведь птицы и звери не молятся никаким богам. И сполна получают пищу. Никаких кризисов вообще не бывает. Никакого голода, никакого недостатка ни в чем не испытывают. А если человек, конечно, не мешается. В природе все вот таким образом устроено. Человек ему невдомек, не может понять, почему так устроено. Он в гуне страсти ослеплен. Он думает, да, Бог должен быть тоже какой-то властный и жадный, ну, как у людей тоже. Так просто же не дадут. Нужно попросить как-то, выпросить, заработать. Ну, он Бога так же понимает, что он, видимо, вот накопил все это и вот держит при себе. Всех живут существ кормят, как, знаете, как в курятнике. Выходит, если он так покормит, так вот. А вот человеку, потому что они очень похожи, не дают. Завидуют. В гуне страсти он отождествляет Бога и человека, ну просто это могущественный человек. И когда он говорит, что у Бога есть какая-то форма, двурукая или другая форма, он говорит, нет, нет, нет. Это сложно представить. Но это обычный человек. Да, если у него две руки, как у меня, и две ноги, то такой же, как и я, значит. Но шастры говорят, для гуны страсти очень важно развивать качество благости. Почему необходимо преданное служение? Любое общение с Богом благотворно. Даже когда мы это делаем ради выгоды, происходит очищение. Потому что Богу не нужны никакие богатства. От нас не нужен никакой труд, никакие молитвы, он не нуждается в этом. Эти вещи нужны для самого человека. Он самодостаточный, ему это не нужно. Он не зависит от наших молитв, от наших денег, от наших пожертвований, которые мы даем. Это ему абсолютно не нужно, потому что его богатство, ну, конечно, границ никаких нет. Много ли можем дать ему вообще? 10 рублей принести в надежде, что он где-то 1000 потом навернет? Конечно, мы надеемся, что он больше даст, не так ли? Иначе зачем отдавать 10 рублей за 10 рублей? Какая в этом выгода вообще? Как есть анекдот про одесситов, много таких смешных историй про одесситов, когда они проезжают Одессу, и там остановка долгая, и спрашивают один одессит другого одессита. Что за остановка? Да вот, говорят, Одесса. Одесса, а что тут делают? Меняют. Один тепловоз на другой тепловоз. Меняют? На что? Тепловоз на тепловоз? Это не Одесса. Но в Одессе так не меняют. Вы должны менять его с выгодой, не так ли? Вот таким образом, гуна страсти – это человеческая платформа существования, где все зависит от человека, от его мысли, он является как бы точкой измерения нравственности, культуры, качеств, наука, человеческая. Все, что для человека применимо, это есть научно. Один преданный сказал, что он работает на авиа каком-то предприятие. Испытательные такие вещи, там, с самолетами. Я спросил, что до сих пор совершенствуют еще самолеты, еще и что совершенствуют? Уже авиация столько лет развивается, и что-то еще можно совершенствовать? Говорит, нет, просто модернизируются многие вещи. Для удобства работает это все. Это просто для применения, для человека. Чтобы было удобно, чтобы были живые подлокотники, допустим, там, спинки. Мы сбили спинки, подумали, она опускается, представили, она поднимается, то есть наука уже идет в эту сторону. Чтобы все желания наши исполнялись, человеческие, чтобы природа была, подчинялась погода нашим человеческим желаниям, тоже есть такая задача. Чтобы мы не старели, мы не хотим стареть, мы науку используем для этого. Вот это современная человеческая наука. А есть божественная наука. И она говорит, ты должен состариться, должен родиться, потом расти, развиваться, потом созреть, заниматься определенной деятельностью должен, а затем состариться и уйти отсюда. Это божественная наука. Ты, ну а зачем? Как-то странно, и для человека даже страшно рождаться, потом стареть, что-то делать, а потом-то умирать. Непонятно вообще на божественный разум. Я не вижу в этом смысла никакого. Верно. Никакого высшего смысла в этом нет. Ты же жил время на материальном мире. Как пользователь ты сюда пришел. Всевышний это устроил. В гуне добродетели прекрасно понимают план Всевышнего. И в соответствии с ним мы должны принять этот рост. И это хорошо. Если правильно воспользоваться этой жизнью, то мы достигаем удивительного результата развития сознания Кришны. Вот в чем смысл этих различных перемен, которые люди отвергают, люди пытаются как-то остановить. Особенно старость беспокоит. Вчера мы видели афишу Леонтьева. Я был когда-то на его концерте лет больше 30 назад, наверное. Он помолодел с тех пор. Он стал гораздо моложе, знаете. Я поражаюсь, он вечную форму какую-то обрел. То есть человек не хочет стареть, тем более, если он актер, и все актеры, все известные певцы. Они очень боятся старости, очень боятся, что будут некрасивы. И так написано в Ведах, что красивый боится старости страшно. Особенно от его красоты, зависит его слава. Он очень сильно будет переживать, он будет всеми способами. Менять себе кожу, подтягивать, принимать какие-то гормоны, но любой ценой он пытается как-то вот эту внешность свою сохранить. Потому что это его слава, его успех. В гуне страсти. И что же, как же нам относиться к этому? К этому качеству? Веды говорят, не отвергайте это качество, но и не принимайте. Если невежество, мы не общаемся, написано в прошлом стихе. Страх мы не принимаем, но и не отвергаем. Почему? В ней неправильный только мотив, а деятельность правильная. Работать нужно. Активно трудиться нужно, это страсть. И результаты тоже хорошие нужны, что-то нужно хорошее делать, безусловно. Вот мотив только изменить нужно, и уже это будет другая гуна. Поэтому мы ее не отвергаем как деятельность, но и не принимаем как мотив. Равнодушны к ней, нейтрально. Кто-то гордится своей красотой, не обращает внимания на это вообще. Говорите о настоящей причастности. Говорите о Кришне с ним по душе. Но сначала этого не оценит, потому что вот я тут самый красивый, я мисс Америка, и со мной говорят о ком-то другом. Мою красоту не замечают. Возможно, даже это его обидит, что такая вот ревность у него будет, что о Кришне больше говорят, чем о мне. В семьях такое случается. Когда жена вдруг начинает о Кришне только говорить, может быть, погодите. А я как же? Что за сознание Кришны такое, что я вообще не замечаю? Это страх. Но когда красота уйдет, что вы будете делать? Вы вспомните о Кришне. Все равно говорите о Кришне. Люди не все примут страсти, это потому что это может помешать им их идеи зарабатывания денег или их идеи славы. Все же нужно отдавать Кришне, а как же моя слава, мое богатство, мой личный успех? Будь страсти, не только об этом и думают. Они создают организацию, формацию, заводы, предприятия, все на свете, вот эти телевидения, космические корабли, спутники, сотовая связь, все, что вот это они сделали. Лишь бы только иметь какую-то выгоду от этого. Это единственная их цель. Но при этом, смотрите, гуна страсти, она приносит удобство, так или иначе, какую-то цивилизацию, организацию. И можно пользоваться. Смотрите, мы в сознании Кришны можем пользоваться энергией гуны страсти. Мы к ней нейтральны, мы ее не отвергаем и не принимаем. Эти микрофоны не мы создали. Я вот смотрю, что преданные вряд ли вы изобрели такие микрофоны. Они слишком просто живут и слишком возвышенно мыслят. Чтобы додуматься до микрофонов. древности в этом не было необходимости. Они умели строить так залы, что без микрофона было слышно даже разрыв бумаги вот так вот. В Риме это искусство было. Амфитеатр так строился, что сидели сотни тысяч людей, но на сцене было слышно, как жрется без бумаги или шепота. Да-да, вот смотрите. Люди в гоне страсти, ученые изучают, удивляются такому искусству. Иисус проповедовал без микрофонов тысячам людей. Как? Громко кричал, наверное, слишком. Прощаете, прощены будете. Простите. Голос сорвал. Нет, не думайте, он никогда не был в страсти, в невежестве. Это все просто. Природа дает эту возможность. Он на озере отплывал, на лодке от берега, и спокойно говорил, обращаясь к людям, которые сидели на берегу. И по воде звук идет чисто и ясно. Без всяких микрофонов. Попробуйте. Я знаю этот эффект. Люди за вас 200 метров, вы слышите спокойный разговор по воде. Я знаю. Вот такая иллюзия. Поэтому преданные никогда бы до микрофонов не додумали, зная законы природы. Но в страсти вы что-то знаете, а что-то забываете. В этом проблема. Заметили это все? Так и говорится, пословица в страсти. Что все это новое, хорошо забытое, старое. А Веда говорит по-другому. Это пережевывание пережеванного. Вы это уже жевали и выплюнули. Вы потом жевали дальше, и забыли, вернулись к тому же самому, и снова стали пережевывать пережеванное. Поэтому преданные в гуне благости до этого не додумываются. Другой раз. Поэтому кажется, что они как бы не цивилизованные по сравнению с гуной страсти. Они по-другому одеваются, по-другому мыслят. Как один человек работает на полях. Каждый день в Индии, там, знаете, в Югу Ганги. Жарко, тяжело, он знает, что это такое труд. И он где-то отдыхает, у него какой-то навес, тень, какая-то вода, омовение и прочее. Спасается. А там же на берегу Ганги под палящим солнцем сидит йог, весь мокрый, под открытым солнцем каждый день. Без всякого движения в медитации. И те ходят на свое поле, работают и наблюдают. Ужасный аскет. Страшный человек. Знаете, в Индии какое солнце. О-хо-хо-хо-хо. Невозможно под открытым солнцем. Вы умрете просто. Но если вы йог, конечно, вы способны. И этот человек думает, какие ужасные страдания. В конце концов, через несколько месяцев он подошел к нему и сказал: ты что ж сидишь ты под открытым солнцем каждый день? Это же гибельно. А что я должен делать, спросил йог, выйти из медитации? Ну хотя бы навес над головой это построй. Это же просто. Это зачем? Я же тут сижу временно. Это сознание. Это другое сознание. Люди живут здесь временно, но устраиваются навечно. Это страсть. Что-то забывают. Поэтому говорите, все же нам нужно развивать какие-то знания. Гуны кармы недостаточно. Это самообман называется. Я рабочий. Или я мужчина. Я женщина. Я американец. Это все гуна карма. Но это самообман. Форма самообмана. Пока я не помню, что я душа, у которой есть вот эта гуна карма, я не смогу занять это на высшем уровне. То есть я не смогу быть мужчиной на высшем уровне. Или женщиной на высшем уровне. Я останусь на уровне животного. Это гуна карма, это обман, потому что мы рождаемся в семье, и мы себя считаем именно таким с рождения. У нас нет другого опыта. Как же мне о себе еще думать? Это великая иллюзия. Но если вы рождаетесь в Америке, вы о русских вообще слышать ничего не хотите. Об Урале вообще слышать ничего не будете. Это не цивилизованное место для Америки. Но если вы родитесь на Урале, будете гордиться, что вы родились на Урале, и будете критиковать Америку, например. Здесь все белые, 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 никто не смог быть. Все белые. Если преданные раздеваются, для омовения у них даже вены видны, настолько они белые. Поэтому хочется загореть, они идут на юг и загорают, чтобы кожа потемнела. В Африке все черные, они хотят побелеть немножко. Правда, правда. Они применяют какие-то там пудры специальные, чтобы как-то цвет придать более другой, не такой черный, знаете, мрачный, ночной, глухой. Итак, отсюда мы идем куда-то, что в Америке, может быть, лучше из Америки мечтают приехать сюда увидеть природу, потому что такой природы нигде больше нет. Итак, везде хорошо, где нас нет, это страсть. Поэтому, когда преданный обращается к Богу с материальным мотивом, он просто себя обманывает. Он обманывает себя. Но Бог принимает его служение всерьез. В этом успех, в этом удача. Удача в том, что он поклоняется Богу. Если бы он поклонялся просто сильным мира сего, богатым, властным людям, служил бы просто сильный культ личности, он проиграл полностью. Но если он с тем же мотивом служит Богу, очистится от мотива, потому что высшая душа принимает его служение. В этом как бы благость, высшая благость проявляется божественной. Милость. Даже с неправильными мотивами очищается. Поэтому называют его именем Шудха. Шудха означает чистый. Бог чистый. Если даже к нему оскверненный человек обратится, Бог не осквернится от этого. И не только чистый, а еще очищающий, антисептичный, пробовали переводить в одном комментарии. Антисептичный, такой дает фармацевтический термин. Бог антисептик, он говорит. Он не только чистый, но и очистит того, кто к нему обращается. Вот почему говорят, обращайтесь это к Богу с материальными желаниями, без желаний, неважно. Важно, что вы обращаетесь к Нему. А Он разумный, Он чистый, Он трансцендентный, Он великий. Он знает, как принести благо этому человеку. Он знает, что если просто исполнить его материальное желание, он так ослом останется. Он только будет тебя обманывать. Жизнь за жизнью. Не выберется ты за подним. Поэтому план другой. Высший план совершенно другой. Сначала он исполняет желания человеческие. Ведь если кто-то ему нравится, он дает ему все необходимое. И как если кто-то обращается к Богу, это уже нравится ему. Он выполняет все его необходимые желания. А если он кого-то полюбит, отнимет все. Все отнимет. И куда же такой человек? Пойдет. Больше некуда он скажет. Теперь мне только к Богу. И так он избирает все. А если он кого-то полюбит, всего лишится человек. Всех материальных привязанностей. В итоге. Он объясняет однажды эту науку. Если богатый человек, разбогател внезапно человек, вернее, стал богатым, он всегда чувствует очень счастливым, правда же? Но представьте, что вы на лекции посидели, вышли, и обнаружили все на счету в банке $1 миллиард. У каждого. Но даже полиции не нужно, как все меняется. Ведь сразу все по-другому. Все, жизнь совершенно иначе уже выстроится. Да, деньги – большая сила. И вы обрадовались, вы уже всем рассказали, уже планы построили, где будете жить, какой дом построите и прочее, куда поедете в отпуск. Насчет работы вообще можно забыть, можно заниматься чем хотите, творчеством можно. Можно заниматься благотворительностью, стать уважаемым человеком в обществе можно, можно войти в правительство вообще, в Думу с такими деньгами, легко. То есть планы совершенно меняются, смотрите, с таким богатством, вообще другая жизнь. И уже построили планы, уже все деньги просмотрели, все хорошо, но через 3 дня потеряли все эти деньги. До копейки, все. Что с вами произойдет? Будете день и ночь думать об этой потере. Не так ли? Кришна говорит, я точно так же поступил. И преданный, который начинает терять все в этом мире, он обращается к Кришне. Кришна, за что? Я тебе слушаю, начинаю общаться с ним, выяснять отношения начинает. Он обретает такую веру, он понимает, начинает понимать его разум, его действия. Но не все понимает, он спрашивает, почему. И когда ему цитируют шастры, когда кто любит, он все отнимает, он: это про меня. Это любовь. Так он поднимается над гуной страсти. То есть пока он не получит эту трансцендентную любовь, эту милость именно в сердце, не ощутит ее, он не сможет оторваться от человеческих представлений. Человеческие вкусы тоже очень сильны, даже вкус у животного очень сильный. Попробуйте собаке отнять кость, когда она ее грызет. Опасно для жизни. Очень большой вкус. Собака испытывает, когда грызет кость, большой вкус. Отнять, значит, рисковать. Попробуйте у человека отнять его деньги, его собственность. Очень опасно для жизни. Есть закон, есть настроение определенное. Но если вы общаетесь с трансценденталистом, у него ничего нет в сознании. Он всем пользуется. Вы пользуетесь микрофоном. Не означает, что этот микрофон наш. Пользуйся этим сиденьем. Не означает, что сиденье наше. Пользуйся этим залом. Не означает, что это зал наш. Это как материальный мир. Мы сюда пришли и ушли, потом другие придут и уйдут. Точно так же. В сознании ничего нет у этого человека. Но когда он что-то приобретает или теряет, он не замечает этого. Мы с вами будем плакать, когда мы покидали этот зал? Мы к нему уже так привязались за 2 часа. Уже обсидели свое место, подогрели его, считали его своим. Если кто-то хотел, если это мое место, а теперь всех выдворяют отсюда, смотрите. Жестоко очень. А потом снова приглашают. Они что, издеваются? То приглашают, то угоняют, то приглашают. Мы платили деньги, понимаете. Это сознание собственника. Он переживает. То прибыль, то потеря, то прибыль, то потеря. Он пьет лекарства какие-то. Он, знаете, ну сложно это пережить. Это гуна страсти. Она изнашивает сердце, изнашивает психику, изнашивает наше существование. А поэтому придет старость. Что такое старость? Значит, уходит гуна страсти. И что же остается? Тамас. На связке костей что-то висит и все. Никакой страсти. Никакой формы. Страсть означает что-то такое красивое, привлекательное, знаете, сильное, энергичное, эгоистичное, готовое сражаться, соревноваться с кем-то еще. Интерес большой в этом. Красиво говорит, тоже красиво выглядит, там, ведь всех это придает, это страсть. Молодость тоже это страсть. А старость, а значит отсутствие страсти. И тело погружается в тамос, что там, там болит, там проколет. Даже сесть, знаете, нужно так вот плавно. Так. Так все. И встать так же нужно плавно, понимаете, что разгибаться, сгибаться, все по-другому. Вы смеетесь, подождите, еще узнаете. Туз в любви не больше всех смеется. Моей матери 80 лет, я был в гостях. Вот так. Я ее поднимаю вот так вот, когда нужно пойти куда-то, так и усаживаю ее. Но разум у нее потрясающий, потому что она преданная. Разум не должен зависеть, разум не стареть, не должен стареть. Не поддавайтесь. Нет, вы не старый человек, вы должны помнить, я душа, вечная юная душа, Чистейшая Кришна. Вот тогда старость имеет смысл. Я не это тело, вы прекрасно поймете. Прекрасно, но если уже обрели определенные знания, трансцендентные знания, вовремя. Если же эти знания вовремя не приобрести, старость – это трагедия для человека. Глубокое психическое потрясение вообще. Старики, они злые и полусумасшедшие ходят в невежестве. Ну как смириться с этим совсем? Смотрите, молодежь какая наглая вообще. Даже места не уступят. Огрызаются. Они не видели, что сколько я вообще сделал для общества. Сколько работал. Даже дети этого не ценят. Унижают нас постоянно. Потому что нет сил, нет красоты, нет страсти. Вас не замечают, просто вас как будто бы нет. То есть с точки зрения современной цивилизации замечают страсть именно. Когда человек в страсти, он становится как бы известный, видный. Вот туда все и смотрят. Но благость и невежество никто не видит. Никто не видит. Еще одна вещь, что страсть обязательно перейдет в невежество. Чем больше мы возгордимся, тем больнее будет будущее. Обязательно придет невежество. Страсть – это трудно очень. Трудно, много переживаем, много усилий, много борьбы. Это всегда очень трудно. Поэтому физическое тело, оно не рассчитано на такие, человеческое тело, не рассчитано на слишком тяжелый труд или борьбу. У нас нет клыков, когтей природных, понимаете? У нас нет такой психики, чтобы обедать спокойно и драться одновременно. Пробовали за столом есть и драться одновременно. Но некоторые люди справляются как-то с этим. Но обычно животные могут так делать без потрясений. Одновременно грызть друг друга и есть свою пищу. Например, собаки мы видели, могут так делать. У них так устроена психика, что это не нарушает их как бы деятельность. Одновременно у них хороший аппетит приятный. Но если вы расстроены, вы даже есть не можете, вы другому человеку устроены. Страсти трудно очень. Поэтому нам хочется в конце концов как-то умиротвориться, в покое побыть, почувствовать эту любовь, отношения друг друга, поговорить еще. Только вот о чем поговорить? Без бутылки? Непонятно, о чем говорить вообще. Видите? Страсть и невежество. Устаете и даже не знаете, что делать дальше. Как бы энергии нет. Но необходимо развить сознание Кришны, это глубокое сознание. Страсть – это поверхностное сознание. Ну что, нарядился, украсился и все, и ты хорош – это страсть. А чем я плохо, смотрю в зеркало? Я хорош. секс становится все более и более доступным. А браки все более и более слабые. Заметили? Это связано. Это губа страсти. Она переходит надежду в разрушение. И чем менее доступен секс, тем крепче браки. Наоборот. Что-то выбирать нужно. Если мы выбираем такую страсть, она в невежестве перейдет. Если все женщины доступны до брака, то какой вообще брак можно с ними сотворить? Как эта женщина может быть в роли жены настоящей? Это невозможно. Строго говоря, невозможно. Ну, конечно, это возможно, люди как-то все-таки справляются еще с этим, еще какие-то проценты есть, каких-то браков существующих. О качествах уж не будем говорить, там тоже трудности большие. Как-то все-таки какая-то идея брака все-таки существует. Но на Западе она разрушается на глазах. Однополые браки сейчас усиливаются. Это лесной пожар. Не думайте, что какие-то сумасшедшие люди это принимают. Это принимают нормальные, цивилизованные люди. Образованные, высокообразованные люди. Подготовленные, знаете, профессиональной деятельности хорошие и так далее. Они знают, как добывать деньги, как жить в этом мире. И сейчас все больше и больше веет свет Европы, а он интересуется однополыми браками. Вот что такое секс и вот что такое семья. Гони страсти. В чем же заключается эта выгода? Идеи выгоды. Давайте разберем. Страсти нужны деньги. Я понимаю. Все нужны деньги. Все нужно здоровье. Все нужны какие-то силы, условия. Это нормально. Но зачем? Вот что вопрос. Вот тут страсть нужно разобрать. Нам тоже нужны деньги. Всем. Вопрос зачем? В страсти человек это все принимает для одной цели. Для чувственного наслаждения. Как в невежестве. То же самое. В конце концов, нужно где-то удобно спать, где-то удобно есть, с кем-то совокупляться, в хороших условиях жить, вот все это делать. Да, верно. Еще плюс одно добавляется. В страсти он сильно наслаждается самомнением в уме. Вот в чем отдельная характеристика. Чем больше у вас денег, тем больше вы себя думаете. Они верят, что он не без денег себя Богом считает. Ему все равно. Он всегда Бог, при всех обстоятельствах Бог. Великий. Для себя он такой. Но в страсти он уже адекватен в этом плане. Он думает, если я не занимаю высокого положения, я не должен слишком гордиться, должен служить. Знаете, идея служения есть. Но для чего? Для чувственного наслаждения. Там нет любви, там есть выгода. Они все служат, все работают, все занимаются активно. Смотрите, сколько они служения совершают. Но там только одна цель. Возвыситься над другими. Занять какое-то более высокое положение. Или уважение, или почет, или славу, или деньги. Но что-то человек должен иметь. Вопрос главный, зачем? Это вопрос уже относится к гуне добродетели. Если спрашиваете, а зачем все это? Это уже другая гуна, это уже другой уровень мышления, это другая цивилизация совсем. Или называется утраченная цивилизация. Если преданные начнут думать только о личной выгоде в области сознания Кришны, мы станем утраченной цивилизацией тоже, утраченной религией. Религия, которая преследует материальные цели, которые тут описываются, называется кайтава дхарма бхагаватам. Ложная религия, лживая религия. Единственная задача религии – удовлетворить Бога, его разум, его желание, потому что он один поддерживает все. Удовлетворяя Бога, благо приносит всему. Прабхупада дает пример. Ребенок маленький найдет на улице 100 долларов. Если это 5-летний ребенок, он не сможет ими даже воспользоваться по-настоящему. Его обманут. Он видит, что это деньги. И больше ничего не понимает. И идет за мороженым. Ему дают целых 2 порции мороженого бесплатно. То есть без сдачи. Точно ровно. Легко он согласится. Он согласится, что он не понимает, что это за выигрыш. Это то, что мы делаем со своей жизнью. Вот это богатство мы растрачиваем просто на чувство и наслаждение. Это разум ребенка. Инфантильный разум. Не разум. Но если этот ребенок берет 100 долларов и отдает отцу, отец знает, как максимально позаботиться об этом же ребенке. И эти деньги использовать лучше. Так же, говорит, служите Богу. Не заботьтесь слишком о себе. Невозможно. Мы даже не знаем своих собственных потребностей настоящих. И когда мы спрашиваем новых людей, Что же для нас самое важное? Подумайте сейчас, хотя бы минуту, в сердце свое загляните. Что же самое важное? Найдите что-то важное, что на самом деле важно в моей жизни. Сложная задача. Никто не знает. Они думают, я деньги заработаю, а потом разберусь. Не так ли? Это страсть. Это страсть. Если вы с самого начала не знаете, то как же вы разберетесь потом, когда вас обуяет жадность, когда получите деньги или власть? Вы тем более все забудете. Так и происходит. Ловушка. Поэтому, если мы эти мотивы не преодолеем, материальные, мы не сможем развивать духовное сознание. Дальше. Гуна благости означает, что мы все это материально занимаем в служении Богу. Это сатва. То же самое все. Внешне ничего не меняется, Прабхупада говорит. Преданный раб ходит на работу, обычный слизь тоже ходит на работу. Преданный должен есть пищу, обычный слизь тоже есть пищу. Но качество деятельности и пищи, все остальное, пропасть отличается. Один при этом всегда живет в духовном мире, а другой в мире страстей и самообмана. А внешне то же самое, смотрите, в чем разница? Поэтому в гуне страсти человек думает, ну вот что они там все говорят? Тут столько религий, столько философий, столько учений. Это все несущественно. Важно, что мы-то живем-то одинаково, мы все едим, нужна квартира, нужны деньги. Вот истина в чем. Это представление в гуне страсти. Это не истина, это временная истина. Они забывают об этом. Они забывают о вечности души, а я есть душа. Прабхупада был великим учителем. Один преданный пригласил мать, чтобы он познакомился с Прабхупадой. Поскольку он принял его как духовного учителя, он хотел, чтобы мать тоже увидела, за кем он следует. Мать интересовала, что там, куда ты ходишь вообще, что ты там повторяешь. Он привел ее. И Прабхупада увидел ее и сказал, когда тело умирает, сказал он, душа бессмертная покидает тело и уходит в другое место. Эта женщина сказала, да, я слышала об этом. Да, 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 я точно я слышала, что когда тело умирает, душа бессмертная остается, и она идет дальше. Прабхупада посмотрел и сказал, вот вы и есть та самая душа. Она была в шоке. Вот этого она не знала. Она знала, что душа куда-то уходит от меня. Меня закопают, а душа куда-то от меня уйдет. Но она понятия не имела, что она есть та самая душа вообще. Вот это какая-то вот карма. Обманная, лживая религия. Есть душа, есть тело. Но я-то все равно же тело. Душа-то есть, но она же уйдет. Что мне до нее? Я-то в могиле останусь. Почему люди так боятся кладбища, когда кого-то хоронят? Они же себя отрицают. Меня когда-то тоже туда закопают. Боже мой. Они же себя плачут. Потому что он не в могиле же, это существо. Он уже в другом месте где-то. А чем же не плачут люди? Скажите, о себе. Они себя отрицают. Очень страшно представить себя в могиле. Самое страшное, что можно представить. Ну, это лишь воображение. Сменить тело то же самое, как сменить одежду. Все, испортилась одежда. Выбрасывается. И уходите. Вот вы и есть та самая душа, которая меняет тело. Нужно попытаться это понять серьезно. Вот тогда мы сможем построить свою жизнь правильно. Не привязываться к телу. Одежда износится рано или поздно. Ну что делать? 6 изменений. Рождение, рост, созревание, деятельность какая-то, увядание, смерть. Не избежать. Если даже пластические операции сделать, все равно не избежать. Просто молодым похоронят и все. Вот только же рад, что красивым похоронят. И когда человек умирает, он некрасивый становится. Даже если он красивый, видели, нет? Никто не будет обнимать мертвое тело, его судьба. И наслаждаться этим. Ужас в себя. Поэтому его украшают перед похоронами. Называется украшение мертвеца. Прабхупада называл так нынешнюю цивилизацию. Вся эта цивилизация украшение мертвеца. Она гибнет, эта цивилизация, но она красиво выглядит. Празднично. В ад все идут веселой гурьбой. С транспарантами, знаете, с цветами. надушенные, наряженные. Эта страсть, вот она, вот так она появляется. И все же страсть не отвергается, но не принимается, направляется, вдохновляется. В страсти человек легко может понять такую идею, как любовь к Богу, допустим. Невежда вообще что-то трудно понять, но в страсти он, поскольку имеет человеческую любовь страстную, он уже может понять любви уже по-человечески выше. Как один преданный рассказал свою историю, как он пришел в сознание Кришны. Он влюбился до смерти. Ну, то есть он читал о такой любви где-то в книгах когда-то и думал, вот у меня будет такая любовь, интересно, я испытаю это. И с ним такое случилось. Он описывает свою историю, с ним такое случилось. Ужас какой. И он был женатым человеком. И такая любовь была, они не знали, что делать вообще. Не знали, что делать. И решили покончить жить с мужеством оба вместе. Все. Умереть. Часто случается из-за любви люди. Мы просто умирали. Есть песня такая. Слишком большая любовь убьет тебя. Будьте осторожны. Слишком большая любовь покончит с собой. В этом мире это так. Вот с ним так и случилось. Его спас преданный, который дал ему книгу и сказал, это любовь к Богу. Это что такое любовь к Богу? Ну, это очень большая любовь. Подумал, вот что мне нужно. Он понял, потому что просто имел этот опыт страсти. А есть другие люди, которые говорят, вот, любовь к Богу. Ну, ему что любовь к Богу, что любовь к Богу одинаково. Но он не реагирует, потому что никогда не испытывал вообще никакой глубокой любви. Может, ему нравятся какие-то пирожки там с маком, не знаю. Это вся его любовь. Все. Блины со сметаной. Деньги тоже любит. Любовь есть какая-то. Собака тоже дома живет. Шива. Там тоже любовь большая. Друг человека. То есть, конечно, какая-то любовь всегда присутствует. Но вот именно вот в страсти человек может испытать потрясающие чувства, глубокие чувства. И тогда он услышит о любви к Богу, он что-то поймет. Путеводная нить называется это. Какой-то сентимент этот человеческий можно вывести. Попробую, говоря. Если такая любовь к Богу, то есть человеку, то что ж такое любовь к Богу? Это же выше. И в страсти он может организоваться и очень, очень хорошо следовать всем правилам предписаниям. Человек в страсти, он хорошо самоорганизован, он достаточно сильный, разумный. И в страсти он практикует на физическом уровне, что у него есть еще какая-то энергия. И когда энергия будет кончаться, и он не сможет уже так активно практиковать физически, невозможно будет со временем физически, его практика уйдет в сердце. Она стоит интенсивной внутри. Это и есть жизнь. Углубление сознания Кришны. Это и есть жизнь. И перед вами может быть какой-то просто старик, но глаза его искрятся. И он знает, какие слова говорить. Он видит душу. Он видит ваше сердце. Это же Прабхупад такой был. Иначе мы здесь с вами не сидели бы. Если бы этот старик не пересек Атлантику, не поехал в Америку проповедовать. За 70 лет его тело постоянно колыхалось в любви к Богу. Молодежь бегала за ним толпами, как говорила Кришна. Люди принимали, потому что там была любовь, и искали эту любовь люди. Итак, если человек достигает умной страсти, это какая-то уже цивилизованная жизнь, хотя имеет определенные недостатки, несовершенства, опасности. Страсть опасна. Ты нужен осторожным. Как пройти по лезвию бритвы, как по скользкому льду говорится, нужно быть очень осторожным в страсти. Но от страсти можно подняться в гуну благости, потому что нет такого, поэтому эта гуна необходима. Активное состояние необходимо. Но мы не придаем значения, кто больше делает, кто меньше делает. Делайте сколько можете. И еще чуть-чуть. Внутренней энергии. И еще чуть-чуть, и по чуть-чуть, и по чуть-чуть. Вот так. Не имеет значения, много или мало делать. Это страсть оценивает. Сколько вы зарабатываете, это не важно. Насколько вы красивы и образованы, тоже не важно. Важна искренность. Вот это важно. Искренность и преданность Богу. Вот это важный момент. И таким путем человек продвигается на более высокую гуну, более высокие качества. И когда качество меняет его, меняется вся его жизнь. хотя гуна-карма остается прежней, вся жизнь целиком меняется. Это уже великая личность. Если он даже ведет дворы, он все равно великая личность. Вот так. Спасибо большое. Какие-то вопросы будут?
И вот вопрос пришел. Что нужно для того, чтобы сатва гуна была сильнее страсти невежества?
Вопрос?
Да, вопрос.
Что делать, что сделать, чтобы сатва была сильнее, чем гуна страсти и невежества? Она уже сильнее гуна благости, она ближе нашему сердцу. Если одно мгновение сознание Кришны проникнет в сердце, вы становитесь преданным на всю жизнь. Не так ли? Так случилось. Одно мгновение проникает в сердце, и вы становитесь преданным всю жизнь. И живете этим мгновением, помните его, пытаетесь достичь этого уровня. Это сатва гуна. И еще есть чистая сатва, она очень могущественна. Но в процентном отношении сейчас ее мало очень в Кали. Прабхупада приводит цифру 99% и 90% сейчас гуны страсти невежества вокруг. То есть почти нет. Почти не проявляется. Она не проявляется в делах именно, неорганизованно. Мы не видим таких организаций. Мы видим организации в невежестве и в страсти. То есть эти гуны хорошо организованы. А благость не организована. Поэтому вот наша задача организовать благость, и так она усилится. Прабхупада говорил, организованная зависть – это коммунизм. Организованная жадность – это капитализм. А где организованная добродетель? Нет такого изма. Заметили? Нету. Она не организована. Третья гуна отсутствует. Но в сердце мы чувствуем, что это так должно быть, но уже и не верим в это, как в утопию смотрим. Если кто-то говорит о благости, но утопия, не может быть такого вообще. Люди такими никогда не станут все. Нет, люди именно такие внутри все. Любовь к Богу дремлет в сердце каждого живого существа. Поэтому если мы организуемся в служении Богу, мы создадим такую формацию, уже создаем такую формацию. Тогда она выйдет, она могущая, она изменит все вокруг. Она настолько могущая, что 2% таких людей уже изменит весь мир. Еще 2% нет. В мире еще 2% нет. По измерению Шрилы Прабхупады, когда он проповедовал по всему миру, 99,9% были низшие гуны. Но в сердце-то мы ждем сатва гуну. Кроме этого, если вы хотите личную гуну поддерживать сильно, нужна хорошая садхана бхакти. Рано утром поднимайтесь, повторяйте Хари Кришна на четко положенное количество кругов. Соблюдайте регулирующие принципы. Не ешьте мясо, рыбу, яйца, не принимайте фиксации, не занимайтесь азартными играми, не занимайтесь законом сердца. И гуна благости будет увеличиваться. Быстро будет увеличиваться. Если мы соблюдаем четыре принципа, которых мы только что сказали. Просто четыре принципа. 90% проблем в нашей жизни уйдут. Проблемы только в уме еще останутся. Для этого нужна мантра. Если ум успокоится, вы увидите, проблем нет вообще никакой жизни. Потому что Бог присутствует. Бог есть, какие проблемы? Объясните. Они надуманы, искусственны.
Как раз вопрос в контексте вот письма. Давно хотел спросить. Вот, как мне кажется, кредит – это порождение гуны страсти, оно следствие беспокойный ум и все время какое-то там желание, что-то, заботы какие-то. Вот насколько для преданных целесообразно иметь вот эти все кредитные дела и насколько они отвлекают вот…
Кредиты от для преданных. Держитесь подальше от кредита. Держитесь подальше. Мой совет. Это вот пример как раз такой ошибки серьезной. Так человек может просто погибнуть. Нередкий случай. Это хорошо, что преданные взяли, так и помогли, и все, и спасли. Но они понимали свою ошибку очень хорошо. Она мне написала письмо об этом. Я ей ничего даже не сказал, потому что она там уже понимала все, она раскаивалась, они все уже понимали, что слишком много глупостей. Об этом вообще не говорили. Преданные способны извлекать уроки. Но кредиты – это пожар, долги, болезни, нужно гасить. Сразу Прабхупада сказал, иначе вы погибнете. Пожар, долги и болезни. Кредиты – это долги. Ипотеки, что там еще? Кредиты – как бы удобство, но с другой стороны вы попадаете в рабство. Это другая сторона этой стороны. Откуда берется это желание быть обманутым? Помните пример Бхагавана Сарасвати? Мир обманутых обманщиков. Да, однажды ученики спросили Бхагавана Сарасвати. Бхагавана Сарасвати – это духовный учитель Шрилы Прабхупады. И он говорил в своей лекции, объяснял, что этот мир, в котором мы живем, мир обманутых обманщиков. Поэтому трудно найти правду. И те, кто нас обманывают, тоже обмануты. И те, кто их обманывали, тоже обмануты, не найти. Один из учеников спросил подобный вопрос. Объясните, что это означает мир обманутых обманщиков, как это все происходит? Почему? И он привел хороший пример для Индии особенно. В Индии есть много мест паломничества, священные места. Куда идут женщины, некоторые, с целью обольстить садху, найти там святого и вступить с ним в связь, и родить ребенка от него. Потому что в Индии, если вы рожаете ребенка от какого-то садху, это престижно очень. Вам дадут пожертвования и прочее, уважают ребенка, то есть вы получаете почет и славу. Это план женщин. Безнравственные мужчины знают об этом плане женщин, одеваются как садху, идут тоже в места паломничества. И те, и другие знают об этом обмане, но делают это, потому что обман приятный. Вот вам ответ. Обман приятный. Все, что приятно, они же принимают, даже если это неправильно или ложно. Наркотик хорошо? А почему человек принимает? Приятно. Вот какая вещь. Вот наживка. Все, что приятно, представлено, прорекламировано, люди начинают принимать. Даже зная заблаговременно, что это не так. Приятный обман. Вот поэтому нужен разум, чтобы не поддаваться на эти уловки приятного и неприятного.